Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 30 июня, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Главная тема – это, безусловно, прямая линия президента Путина. Но вот об этом мы будем подробно говорить в следующем часе в рамках программы «Своя правда». И там голосование будет и так далее. В этом часе мы говорим о других событиях этого дня. Вот две темы, которые мы подготовили для обсуждения на ближайшие 20 минут. Во-первых, в России, оказывается, подготовили новую пенсионную реформу. А во-вторых, появились сообщения о том, что вслед за повышением учетной ставки Центробанка российские банки начинают повышать ставки по вкладам граждан. Насколько серьезно стоит ожидать роста ставок по вкладам граждан, поговорим через 10 минут. Параллельно следим за лентами новостей, а здесь все больше последствия вот этой прямой линии Путина. Вот, например, газ у жительницы Урала, которая жаловалась Путину, появится в 2023 году. Это уже местные власти рапортуют. Теперь власти в Тюменской области пробуют пересчитать плату за ЖКХ, на которую только что Путину пожаловались. Другие сообщения. Член общественной палаты о словах Путина про малый бизнес. Предприниматели уже в центре внимания. Но еще раз. Путин ответил на 68 вопросов. Как пишет РИА, на 70 вопросов. Как пишет агентство ТАСС, длилось это почти 4 часа. По данным РИА, 3 часа 42 минуты. И подробно о прямой линии Путина мы будем говорить в следующем часе.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир. СМС-портал для ваших сообщений. +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений. Говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Не забывайте о том, что все новости на нашей информационной ленте в телеграм-канале Радио Говорит МСК. В следующем часе там же в телеграм-канале Радио Говорит МСК будут наши опросы. Первая тема для обсуждения. Новая пенсионная реформа. Ничего принципиально нового тут уже начали писать. Опять возраст выхода на пенсию увеличат. Нет. Речь идет о все той же реформе, которую никак не соберутся провести. Это реформа добровольной части пенсии. То, что было заморожено в 2014 году, и то, что теперь пытаются реорганизовать. Центробанк совместно с ведущими негосударственными пенсионными фондами, как пишет сегодня «Коммерсант», подготовили новую пенсионную реформу, которая должна стимулировать граждан активнее участвовать в процессе накопления будущей пенсии. Концепция такая. Нынешняя накопительная часть должна трансформироваться в систему негосударственного пенсионного обеспечения, которая дополнит уже существующий аналогичный механизм. ЦБ намерен реформировать систему, несмотря на то, что предыдущие попытки ее реформировать не получились. Теперь уже говорят, что и проект индивидуального пенсионного капитала, и гарантированного пенсионного плана можно считать проектами провалившимися. Давайте посмотрим, что говорит по поводу этой сегодняшней статьи про новую пенсионную реформу один из депутатов Государственной Думы, председатель Комитета Нижней Палаты Парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Этой темой Центральный банк, Минфин, правительство в целом уже занимается, наверное, последние 3 года. О чем идет речь? Речь идет о том, чтобы вывести систему обязательного пенсионного страхования на накопительную пенсию. Вы знаете, что у нас с 2016 года замороженная. Касается накопительной пенсии только лиц моложе 67-го года рождения и только тех, кто написал соответствующее заявление, чтобы у них накопительная пенсия формировалась. Но даже те миллионы граждан, кто написали заявление, все равно накопительная пенсия у них не формируется, потому что она заморожена. Что это значит? Это значит, что весь тариф 22%, который работодатель перечисляет в пенсионный фонд, идет на формирование страховой пенсии. С одной стороны, это даже хорошо для тех граждан, у кого маленькая зарплата, у них больше зарабатывается страховых баллов. С другой стороны, плохо, что это демонстрирует чехарду пенсионной нашей системы. И давно Государственная Дума отмечала необходимость вывода из системы обязательного пенсионного страхования накопительной пенсии. И всячески Центральный банк и Минфин пытаются найти решение этого вопроса, каким образом сделать добровольное формирование накопительной пенсии. Поэтому все те обязательства, которые были взяты не Государственным пенсионным фондом или Пенсионным фондом России в отношении средств, которые граждане размещали на накопительных счетах, они должны быть выполнены в полном объеме. Это раз. А второе, что касается добровольности, то да, действительно, накопительная пенсия должна была сразу быть добровольной. Была большая ошибка, когда сделали ее в системе обязательного пенсионного страхования, и тариф делили и обязательно направляли средства на накопительный счет, а гражданам дали возможность средства переводить в негосударственные пенсионные фонды, и причем пользовались юридической неосведомленностью. Огромные триллионы денег граждане потеряли на так называемых переходах из одного пенсионного фонда негосударственного в другой, потому как для того, чтобы не потерять инвестдоход, надо за 5 лет до перехода об этом информировать. А граждане об этом даже и не знали. Так вот, теперь пытаются найти способ, как людей стимулировать, добровольно формировать накопительную пенсию. Мое мнение, что при том недоверии к пенсионной системе в целом, к негосударственным пенсионным фондам в частности, к размерам пенсий, людей побудить дополнительно формировать накопительную пенсию без серьезных каких-то стимулирующих предложений, которые были бы гарантированы, крайне сложно. Но даже при тех предложениях, там, софинансирование или какие-то другие привлекательные инструменты будут задействованы, полагаю, что очень сложно будет этот механизм запустить, потому как ситуация, она очень запущенная, и очень большой уровень социального недоверия к негосударственным пенсионным фондам вообще. Если у людей есть возможность как-то копить, они предпочтут открывать там вклады в банках, держать деньги там, понимая, что в любой момент можно будет забрать, тем более, что вклады больше миллиона, они застрахованы в АСВ.
Это Ярослав Нилов, председатель комитета Нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов. Мы обсуждаем сегодняшнюю статью в «Коммерсанте», согласно которой чиновники и бизнесмены продолжают, государственные бизнесмены, во всяком случае, продолжают работать над пенсионной реформой. Причем не основной пенсии, а вот этой дополнительной пенсии, которую хотят сделать максимально добровольной. Но что-то не получается. Сергей Беляков, президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов и бывший замминистра экономического развития. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Мы не первый раз говорим с вами о возможной пенсионной реформе вот этой второй части пенсии, но каждый раз новый проект оказывается не очень успешным. И вот теперь говорят, предыдущие проекты индивидуального пенсионного капитала, гарантированного пенсионного плана, сегодня в «Коммерсанте» называют провал проектов предыдущих. Что мешает?
Ну, я думаю, что такая глобальная причина, по которой проект пока оказывается неуспешным, это недоверие всех участников этой дискуссии к предложениям и неготовность к тому, чтобы реализовать наконец-то уже эти идеи, не просто положив их на бумагу, а уже приняв соответствующие изменения, внеся их и дальше выстраивая систему по реализации этих предложений. В принципе, у нас пенсионная система пока одна из тех отраслей, где большие сомнения или большие сомнения препятствуют реализации каких-то предложений. Мне кажется, надо быть смелее и внедрять те инициативы, которые обсуждались с рынком, которые, по общему мнению, могли бы перезапустить систему с точки зрения притока денег в пенсионный рынок. Ну, пока мы этого не можем почему-то сделать.
Подождите, для того, чтобы понять вообще, что происходит, тут вот один из наших слушателей уже пишет, то есть вот с той самой накопительной пенсией, которая должна, по идее, которая заморожена в 14-м, и, по идее, должна стать частью будущей вот этой новой пенсионной реформы, так с ней что на данный момент? Человек, если не договорятся...
Деньги пока заморожены, основной элемент вот предлагаемых всех изменений, это в том заключается, что те деньги, которые туда однажды поступили, реанимируются и являются первоначальным взносом в систему гарантированного пенсионного плана.
Второй вопрос. Если теперь говорят о том, что надо как-то так сделать, чтобы застрахованные граждане, которые идут по этому новому пути, получили возможность полноценно распоряжаться средствами. Ну, что такое полноценно распоряжаться? Ведь снять-то все равно нельзя будет.
Нет, я вам объясню. Помните, когда принималось решение о заморозке, во многом юридически оно стало возможным, потому что формально эти деньги не являлись собственностью граждан.
Да.
И вот это не просто то, что способствовало принятию решения о заморозке, это то, что во многом формирует недоверие к любому пенсионному плану. Деньги как бы не твои. Вроде бы твои, но как бы не твои. И тогда как вы меня заставите откладывать на пенсию? Как вы меня заставите доверять пенсионной системе в целом? Вот ключевым является юридическое оформление полной собственности, полного объема прав на эти деньги. Это важнейший элемент восстановления или, если там не иронизировать, формирования доверия к пенсионной системе.
С вашей точки зрения, вот уже как минимум 7 лет эта история длится, и пока, насколько я понимаю, какого-то более-менее понятного организационного финала не видно. Как долго ждать?
Ну, мне тяжело. Мне хотелось бы сказать, что свет в конце тоннеля есть, но все это будет выглядеть очень так иллюзорно и вызывать скорее улыбку. Мне тяжело судить, насколько готова будет финансовая власть провести это решение. Поэтому вопрос, который мы в последнее время обсуждаем с Министерством финансов, с Банком России, это как другими способами способствовать развитию рынка пенсионных накоплений и стимулировать граждан откладывать на свою будущую пенсию. Потому что будет принято решение или не будет принято решение, не хочется становиться заложником того или иного варианта развития событий. Видите, что пока по каким-то причинам не могут принять это решение. А деньги в систему нужно возвращать и нужно создавать стимул для того, чтобы граждане откладывали на свою будущую пенсию так, чтобы эти вложения были защищены или гарантированы. И вот этому посвящены инициативы Банка России, Министерства финансов, рынка, своего рода запасной план.
Понял, спасибо. Сергей Беляков, президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов и бывший замминистра экономического развития. Ваше сообщение принимаем через СМС-портал, через Телеграм. Можно писать, говорит МСК-бот. Что вам мешает? Ну, ведь, по сути, это разговор ровно об этом. Что вам мешает откладывать деньги на пенсию? Ведь, помните, сколько картинок красивых мы видели, как пенсионеры где-то в Германии или любой другой развитой европейской стране после этого красавцы этакие едут куда-то отдыхать. Что-то подобное, в том числе, благодаря вот этой негосударственной дополнительной пенсии люди и получают, как правило. Зря вы думаете, если они все это позволяют себе исключительно по обычному пенсионному плану. 7373948, телефон прямого эфира. Только давайте будем чуть более объективными, чем это обычно в таких эмоциональных темах у нас получается. А то вот, например, 215-й. В России большинство людей не доживают до 65 лет, и кому уходят пенсионные накопления умерших граждан? Но, во-первых, известен ответ, кому уходят пенсионные накопления умерших граждан, они уходят тем, кто не умер. Ну, это первое. Второе. Большинство людей не доживают до 65 лет, это неправда. Это тоже известно. Даже мужчины, которые живут меньше, и то, при том, что в России действительно высокая мужская смертность, но процент смертности среди мужчин в возрасте до 65 лет 43%. Это данные Всемирного банка. Цитирую из новостей 2020 года. Следовательно, большинство все-таки доживает, даже мужчин. Женщин тем более. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, мешает вот все, как правильно сказали, именно в части страхования, да. Кто будет нести гарантию, если, например, не государственный пенсионный фонд разорится? Что дальше?
Так это же известно.
Так потому что, когда только эта вся тема начиналась, говорили о том, что будет застраховано до, там, сколько, 1 700 000, по-моему, какая-то такая сумма, да? Но получается, по сути дела...
Подождите, вы точно говорите про пенсионное страхование?
Про пенсионное, да, про пенсионный фонд. Когда эта вся тема начиналась именно с накоплением, когда ты сам откладываешь, да, именно говорили о том, что вот эта часть будет застрахована на 1 700 000. На 1 700 000 у нас что страхуется? Вклад. То есть, по сути дела, это такой же вклад. Вот и все. И просто копить всю жизнь, да, грубо говоря, откладывать, а потом остаться не в случае чего разбитого корыта и на 1 700 000 жить оставшуюся жизнь, пока там кто-то это дело подхватит, что-то какое-то правительство примет решение. Вот именно. Но я, может быть, откладывал, но если бы я был уверен в том, что если пенсионный фонд разорится, я буду также продолжать получать пенсию, а я не буду ждать, пока будут вот эти все судебные тяжбы.
Еще раз, вы спрашивали в пенсионном фонде и вам так сказали? Или вам кажется, что вы что-то подобное слышали?
Я не слышал. Ага. Это показывали по тому же телевизору.
Сказали, что
вот
гарантии...
Эта тема начиналась.
Это начиналось 8 лет назад. За это время многое изменилось.
Но я думаю, с учетом того, что деньги до сих пор заморожены, да, то есть поменяется вряд ли что-то.
Подождите,
если бы хотели что-то поменять...
Мы о другом говорим. Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Да.
Ну, я, как всегда, в своей песне. Причина, естественно, экономическая. Заключается она в том, что у нас в стране отсутствует средний класс, несмотря на то, что
Ну, то есть нет людей, которые, у которых есть такие деньги?
Не-не-не. Те, кто богаче, у кого есть какой-то жирочек, они знают, как использовать деньги более эффективно, чем вкладывать на длинной дистанции в пенсионный фонд. Ну, понятно, акции, облигации, там, драгметаллы, это там куча вариантов, да, недвижимость, все что угодно. А другая категория, те, кто беднее, чем средний класс, им просто нечего вкладывать. А те, кто мог бы, и как раз те, о ком вы говорите, европейские пенсионеры такие, открыточные, да, это как раз средний класс. У них немножко денег, и они их кладут под небольшой процент, но твердо уверены на долгие годы. Вот и все. А у нас этого, этой прослойки просто нет. Поэтому в этом вся причина.
Понятно, спасибо. А Артем говорит, если зарплата 100 тысяч, а отчисление в пенсионный фонд это 25, что мешает эти деньги персонализировать? Уже неоднократно отвечали на этот вопрос. Мешает то, как мы выплачиваем пенсию. Сегодня работающие выплачивают, ведь те, кто получает пенсию, они получают не свои деньги. Они получают деньги тех, кто сегодня платит в пенсионный фонд. Все деньги уедут в Англию, пишет 404-й, ищи ветра в поле. Ну, то есть вы и в банке не храните деньги, они ведь тоже уедут в Англию. Ничем не отличаются в этом смысле. 7373948, телефон прямого эфира. Вот это примерно то же самое, как 215-й до этого написал. Большинство людей в России не доживают до 65 лет. Это не так. Вот это «уедут все денежки в Англию». Тоже не так. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, как раз вот если бы пенсионный фонд был в Англии, и туда откладывать там в евро или фунтов стерлингов, тогда бы я такое накопление, конечно, сделал.
А как вы сохраняете деньги?
Нет, конечно, в валюту прежде всего, потому что даже в 2014 году упало в два раза там. Рубль.
Ну, вы сейчас сохраняете деньги в валюте?
Ну, а какой вариант?
Нет, ну, мой вопрос просто так. Да, нет, да. Другого варианта так и нету. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да-да, только радио надо потише делать. Да, прошу.
Здравствуйте, Илья, Москва. Смотрите, я вообще как думаю, да, мне вот 31 год. Как раз вот накопительная пенсия как раз попала, начал копить. Потом ее остановили. Вот, ну, доверия государству, получается, здесь нет. Вот, очень нравится, конечно, как вот в Америке сделаны пенсионные, да, то есть когда люди, ну, работодатель, да, перечисляют деньги не в пенсионный фонд, а в специальный счет, а люди уже сами с ним распоряжаются в акции, в облигации, куда хотят, то есть, да.
Ну, так получается... нет, подождите, вы можете сделать то же самое, только при этом не работодатель, вы сами будете это делать.
Смотрите, но только работодатель за меня все равно страховую часть платит.
Так вы обязательную часть будете получать.
Ну, а я страховую-то часть все равно плачу. Я, например...
Нет, так я и говорю, вот эту маленькую пенсию вы все равно будете получать, и вы гарантированно ее получите.
А зачем?
А вы не хотите?
Нет, конечно.
Понял. А маленькую я и не хочу. Нужно отменять солидарную систему, уверен Артем, как и предыдущий слушатель. 7373948. Нынешних пенсионеров надо содержать за счет государства. Отчисления нынешних работников нужно персонализировать и делать из них копилку. Главный вопрос, Артем, он ведь уже неоднократно тоже обсуждался. Допустим, мы это сделаем, и через 20 или 30 лет окажется большое количество людей, у которых пенсионных накоплений нет. И их тоже надо содержать за счет государства. То есть за ваш, Артем, счет. И вот что с этим делать, ответа до сих пор нет. Следующая тема.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Витя Цой пишет, но в США люди сами платят налоги. В России тоже люди сами платят налоги, если они хотят об этом знать. Адмстудио пишет, что готовится к пенсии, покупая валюту, вкладывая немного в банк, в недвижимость, у него есть квартира и загородный дом, и это в некотором смысле его пенсионный фонд. 824-му для начала хочется хоть какой-то экономической стабильности. Но в некотором смысле у нас есть для вас хорошие новости. Российские банки, это из сегодняшней ленты новостей, повышают ставки по вкладам. За последние полторы недели в среднем они выросли на 0,5%, а в некоторых даже больше, чем на 1%. ТАСС пишет, ссылаясь на аналитическое агентство Маркс. Согласно этой статистике, Россельхозбанк, например, по пополняемому вкладу предлагает максимальную ставку уже 4,3%. В Альфа-банке, например, можно положить деньги на счет на 3 года, но тут уже ставка будет вообще 7%. В ОТП-банке максимальная ставка 6,5%, в Почта-банке 6,75%, а повышение рассказали также в Совкомбанке и Газпромбанке. Все почему? Потому что повышается ключевая ставка Центробанка на 11 июня, она на уровне 5,5%. Юрий Твердохлеб, доцент факультета финансов и банковского дела РАНХИКС. Юрий Семенович, здравствуйте.
Добрый день.
Это повышение банковских ставок, оно автоматическое для людей, у которых эти вклады есть, ставки будут изменяться в лучшую сторону сами собой или теперь все должны идти в банки?
Нет, изменение ставок будет происходить следующим образом. По тем вкладам, по которым уже, которые уже заключены, ставки остаются неизменными. И, по сути, изменение ставок, оно происходит при заключении новых депозитных вкладов.
Это значит, что нужно ждать, когда закончится твой вклад нынешний, и при продлении рассчитывать на другую ставку?
Нет, скорее всего, ну, в общем-то, так оно делается. Либо вы можете досрочно закрыть этот вклад и открыть новый вклад. Такое тоже возможно. Как правило, банки при повышении ставок по каким-то продуктам, они их не распространяют на ранее заключенные договора. Собственно, то же самое происходит, например, при снижении ставок. То есть, если, допустим, банки снизили ставки, то до того, пока не закончится срок вашего вклада, естественно, они не имеют права снизить вам в одностороннем порядке ставки.
Смотрите, вот согласно сегодняшней новости, за последние полторы недели в среднем ставки по вкладам выросли от 0,5 до 1%. Центробанк поднимает ключевую ставку. Вот насколько он ее поднимает, обычно настолько и растут вклады в процентах или нет?
Я не скажу, что здесь есть такая вот прямо четкая зависимость, что до 4% повысили ставки по ставка ключевая, и, следовательно, тут же повышаются ставки по вкладам. Как правило, ставки по вкладам, если, допустим, ожидается дальнейшее повышение роста ключевой ставки, оно может даже опережать рост ключевой ставки. И, собственно, в нашей ситуации, я думаю, что происходит, в общем-то, то, что банки, понимая, что и в дальнейшем центральный банк, скорее всего, будет повышать ключевую ставку, они сегодня ставки по депозитам повышают даже несколько выше, чем рост ключевой ставки.
В этом смысле, с вашей точки зрения, какое правильное поведение человека с банковскими вкладами действующими? Дождаться окончания вклада или бежать сейчас?
Ну, вы понимаете, если клиент досрочно расторгает вклад, то он может потерять часть процентов, которые он получал по ранее заключенному вкладу. Потому что чаще всего банки при досрочном закрытии вклада, они не отказывают, ну, собственно, по условиям договора не выплачивается та доходность по вкладам, которая была декларирована в доходе, непосредственно в договоре. Вот. В этом смысле, конечно, я бы рекомендовал клиентам, тем более я вижу, знаю, что у нас абсолютно большинство вкладов, это вклады примерно в течение года, вот, дождаться окончания вклада и уже по новым ставкам заключать новый вклад.
Ну и тогда следующий вопрос. Наши слушатели тут же, что с вашей точки зрения выгоднее для рядового гражданина на сегодня? Вот, допустим, у меня 100 тысяч. Вклад, покупка ОФЗ или доллары?
Я могу сказать одно. Сегодня, наверное, покупка долларов – это достаточно рискованное вложение. Потому что, в общем-то, мы видим сегодня у нас идет достаточно ярко выраженная тенденция от отхода от долларовых активов, от долларов, в общем-то, в использовании в качестве, может быть, даже средств накопления. Потому что и ситуация с долларом с точки зрения курсовой динамики достаточно нестабильно и, в общем-то, достаточно сложно предсказуемо. И в настоящее время я считаю, что с наиболее интересным может быть это размещение денег либо во вклад, либо действительно, может быть, частично разместить во вклад, а частично, может быть, даже уже попытаться потихоньку играть на рынке ценных бумаг.
Инвестиции.
Для этого есть достаточно много интересных, да, предложений, есть возможности для этого и в наших банках, и в соответствующих специализированных компаниях, которые этим занимаются. И я думаю, что уже потихоньку следует осваивать именно эту
это систему. Можно начинать пробовать. Спасибо. Юрий Твердохлеб, доцент факультета финансов и банковского дела РАНХИКС. Артем пишет нам тоже, что он недавно стал зарплатным клиентом Газпромбанка, и там по вкладу получается 5,5%. В банке, в принципе, говорит, еще и другие инструментарии предлагают, о чем мы только что с господином Твердохлеб говорили, инвестиционный счет с управлением. Там, говорит, 12-16% в среднем. Да, есть риск, но с точки зрения Артема вполне приемлемый. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 30 июня, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Ну а главное событие сегодняшнего дня – прямая линия президента Путина. Об этом мы будем говорить в следующем часе в программе «Своя правда». Ну а сейчас, параллельно, обсуждая другие темы этого дня, следим за новостями. А новости сегодня во многом последствия этой самой прямой линии. Вот, например, кузбасский губернатор поручает полностью отремонтировать здание школы-детсада в Новокузнецке. Вот, например, губернатор Челябинской области Текслер рассказывает, что строительство метро в Челябинске, которое много-много лет не могут достроить, начнется уже в следующем году, а завершить работы власти региона рассчитывают в 2025 году. О том, сколько станций будет построено за три года, Текслер не сообщает. Следим за лентами новостей. Две темы на ближайшие 20 минут. Это, во-первых, временные рекомендации о порядке вакцинации населения от ковида. Сегодня Минздрав утвердил такие рекомендации. Что это означает? Понимаем ли мы, как часто надо вакцинироваться? Что с чем можно составлять, что называется, в собственной жизни? Это первая тема. А вторая тема – это запрет, возможный пока запрет таксистам со стажем менее 3 лет пользоваться агрегаторами. Есть такая инициатива ГИБДД. Насколько это возможно, в ближайшее время поговорим. Говорим минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах. Там сегодня сложнее, чем было вчера и позавчера. Прямо сейчас в городе 6-бальные пробки. По данным ЦОДД, 524 тысячи автомобилей. Это ровно столько же, сколько было в прошлую среду. Но прямо сейчас 6 баллов. Как предполагается, в 6 вечера тоже 6-бальные пробки. А вот в 7 вечера 7-бальные пробки, которых, насколько я понимаю, на этой неделе еще не было. Опубликованы временные рекомендации о порядке вакцинации населения от ковида. Это Минздрав разработал такой документ и направил в регионы. Цитирую по агентству РИА Новости. Согласно документу, после достижения коллективного иммунитета, то есть не сегодня, через какое-то время, прививки от ковида нужно будет делать раз в год. При этом вакцинироваться можно будет любым из зарегистрированных в России препаратов. Есть еще рекомендации для граждан, которые уже сделали прививку от коронавирусной инфекции. В ведомстве говорят, что нужно внимательно относиться к своему здоровью после вакцинации. Подчеркивают, что полноценный иммунный ответ формируется в срок от 35 до 42 дней, ну и так далее. Александр Петров, член Комитета Госдумы по охране здоровья. Александр Петрович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, вот эти временные рекомендации, они делают понятными ответы на вопросы, когда надо ревакцинироваться, чем можно ревакцинироваться, ну и так далее?
Ну, прежде всего, временные рекомендации написаны уже и жизнями людей, которые погибли, потому что не соблюдали определенные требования. И спасли уже множество жизней, потому что прививки начали работать и спасать от ковида реально уже сотни тысяч людей в Российской Федерации. Временные рекомендации подготовлены в соответствии с гигантским количеством статистическим выбором по клиническим исследованиям. Прежде всего, это не просто желание медицинских работников, исследователей, клиницистов. Это все сделано с помощью определенной формализованной процедуры по требованиям Всемирной организации здравоохранения. Никогда бы нашу вакцину не пустили и не признали во Всемирной организации здравоохранения, если бы мы хоть бы чем-то не соответствовали. Вот это надо самое главное понимать. А временные рекомендации, потому что действительно практический опыт и четвертая фаза, пострегистрационная фаза клинических исследований покажет, где еще более точные результаты можно получить. Пока они написаны, что прививки делаются через 21 день. В случае эпидемии надо прививаться через полгода. Причем вакцины, они все равнозначные. А если нет эпидемии, то раз в год, как при гриппе.
То есть
главное надо понимать.
То есть на данный момент, подождите,
да,
то есть на данный момент, согласно этим временным рекомендациям, можно ревакцинироваться любой вакциной после любой вакцины, да. Но в нынешних условиях делать это на раз в полгода.
Да, да, это абсолютно правильно, потому что это усиливает иммунный ответ и позволит в легкой форме переболеть, даже если будет получена большая доза вируса, даже если пробьет иммунную систему, то есть если антитела кончатся. Поэтому полгода это в случае вот сегодняшний, они поэтому и сказаны временно. будет наработана больше практика, будут очевидные изменения, это не догма. Но на сегодня там лучшие практики, лучшие решения клиницистов, лучшие результаты исследований собраны в этом документе. Кому не верить, как докторам? Мы почему-то своим докторам верим меньше, чем, например, зарубежным. А почему-то зарубежные ребята больше верят нашей российской вакцине.
Так, еще вопрос. Вообще парадокс. Учитывая особенно споры последних дней, Виталий просит, чтобы вы прокомментировали. Спорят ведь теперь. Прежде чем принимать решение о ревакцинации, вот скажем, через полгода, надо ли сдавать на антитела или все-таки уже не надо?
Ну, прежде всего, надо, безусловно, посмотреть, если будет высокий титр антител, а на сегодня высокий титр тоже бывает у части людей. У части людей вообще теряется уже антитела через полгода. Мы это тоже наблюдаем. Есть, то есть, индивидуальный ответ организма. Поэтому прежде всего нужно сходить обязательно к своему доктору. Это надо с ним посоветоваться. И второе, перед доктором. Вот я лично абсолютно точно сдаю анализы, я смотрю уровень антител. У меня сейчас уровень антител 22, но в связи с очень жестким вирусом Дельта, а впереди Дельта плюс, я принял решение в пятницу вакцинироваться, хотя у меня уровень антител, первый раз буду вакцинироваться спутником в два этапа. Это мой выбор, чтобы защитить себя максимально. Мне надо поднять уровень антител. Это вот мой конкретный пример.
Александр Петрович, вот вы же слушали, наверное, что сегодня по поводу вакцинации говорил Путин, который еще раз подчеркнул, что он не поддерживает обязательную вакцинацию. Но он ведь там сказал, были предложения перевести вакцинацию в раздел обязательных, но депутаты это предложение не поддержали. И, мол, поэтому вакцинация не обязательна.
Мы на самом деле на комитете по охране здоровья очень долго дискутировали по вопросу, включаем ли, у нас же есть календарь прививок, то есть тогда становятся обязательными, да, мы хотели вписать пункт, что добровольно, но для определенной категории, мы их называем декретированные категории, то есть это определенная категория, работающая с населением или в условиях риска, они должны быть вакцинированы. Но на самом деле сегодня законодательства и так хватает. Если в регионе эпидемия, то главный санитарный врач выписывает приказ и после этого о эпидемиологической обстановке, объявляет режим эпидемии или пандемии. И после этого для определенных категорий возникает ситуация обязательной вакцинации.
Вот этот режим...
Но у нас настолько мягко относимся, вот мы сегодня как раз обсуждали этот вопрос, а не стоит ли в России... Например, мне сегодня предложили 2 месяца объявить бесплатную вакцинацию людям или 3, а после того, как кто не привьется, все-таки объявить платную. Ну, я считаю, это неправильно. У нас в Конституции записано, что государство несет ответственность за жизнь и здоровье граждан. Поэтому очевидно, что обязательная вакцинация всем людям, без исключения, это неправильно. Все-таки человек сам примет решение, хочет он от ковида загнуться или еще пожить на этой земле. Я вас уверяю, когда сейчас вот Дельта плюс будет, у нас будут очереди на вакцинацию.
Да уже сейчас говорят очереди.
У нас сегодня антирекорд по смертности. А вот когда в ноябре примерно приедет Дельта плюс со всей силой, вот там мы в России, конечно, испытаем на себе весь ужас нового мутированного вируса.
Все-таки вот это режим повышенной готовности, или как это у нас называется, это как раз тот случай, когда санитарные врачи могут объявлять такую сегментарную вакцинацию?
Да, это только по решению санитарных врачей. Исходя из той информации, которую они имеют по региону о количестве заболевших на 100 тысяч жителей.
Понял, спасибо. Член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров был с нами на прямой связи. Удивительные сообщения продолжают приходить. Вот 572-й. Как-то, когда кончится, непонятно о чем, заболевание пройдет легче, когда кончатся антитела, и потом говорит, супруга сделала обязательную прививку, ее никто не обследовал, ни о здоровье не спросил, ни полчаса не сидела, подошла очередь, вкололи и, мол, до свидания. А если нельзя прививки делать? А супруга не может к своему лечащему врачу сходить? Вот это тоже интересная история. Или государство, если, к примеру, по определенным условиям получается так, что определенные люди определенных профессий должны обязательно вакцинироваться, государство и лечащего врача конкретного человека должно доставлять вместо вакцинации. 7373948. Телефон прямого эфира, смс-портал работает. 7373948. Минздрав утвердил временные рекомендации по вакцинации. Там много интересных деталей. У некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром. Не у всех может быть такая реакция, но если она есть, это нормально. Даже с повышением температуры можно принимать жаропонижающие и противовоспалительные средства. Об этом много раз говорили, но теперь это просто входит в соответствующий документ. Временные рекомендации о порядке вакцинации населения и, соответственно, рекомендации, которые следует соблюдать после вакцинации от ковида. В первые три дня рекомендуется избегать интенсивных физических нагрузок, отказаться от походов в сауну, принимать душ можно. В первые 72 часа, теперь это в документе написано, следует ограничить прием алкоголя. Филинов пишет, сдал тест на антитела, сказали 65 при минимуме 12. Делать или нет повторно, прививку никто не в курсе. Никто это кто? Вы были у лечащего врача? Вот вы его называете никто? 7-3-7-3-9... Так она повар, или увольняйся, или прививайся. В итоге 3 дня 38,5, пишет 572. Еще раз. Ну так, а если повар, тогда к лечащему врачу не пускают? А потом на прививку? Ну вот правда. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, Юрий, добрый день. Спасибо за эфир. Скажу сразу, дети привились. У меня двухкомпонентные вакцины, как раз тем самым спутником ВИ. Температура была 37,5. И, в общем-то, первый и второй раз перенесли нормально. Там прием парацетамола был у сына, и сноха один раз тоже принимала парацетамол. Остальные лекарства запрещены после прививки. То, что касается режима повышенной готовности, подскажите, пожалуйста, я не сильно разбираюсь в законодательстве, это все-таки режим ЧС или это не ЧС? И вообще, где законодательно закреплено? Как действует этот режим повышенной готовности? И, в общем-то, что мы будем делать?
Подождите, а вам что-то важно с точки зрения, ставят вакцину или нет? Вакцина... И решение принимается решением главного санитарного врача в отдельных регионах по их рекомендациям.
Ну, а законодательная база под этим решением так, какая-либо есть? Ну ЧС вот, или нет?
Подождите, вот вы только что говорите. Законодательная база есть или ЧС? Вот нам говорят, что это не связанные вещи.
Ну, почему же это не связанные?
Ну, вот только что был депутат.
Юрий, ну как это не связано?
Понятно. Еще раз. Секундочку. Еще раз. Подождите. Еще раз. Вот только что депутат вам говорит, вы говорите, нет, ну мне такой ответ не нравится, значит он неправильный.
Почему неправильно? Я хочу узнать.
Ну вот, хорошо, я понял. Ну вот он, я попытался задать вопрос.
Ну, я тоже пыталась задать вопрос, подскажете?
Но это не тот ответ, который мы хотели бы услышать, я понял. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, спасибо за эфир.
Прошу.
Я прописан в Москве, живу в деревне. Значит, у меня кнопочный телефон, у меня нет интернета. Я должен получить в МФЦ страховое, ну, полис страховой. А в МФЦ говорят только по APQ. И что мне дальше делать?
Ну, смотрите, мы начали с того, что вы прописаны в одном месте, а живете в другом, что не предусмотрено законодательством.
Нет, я в деревне живу, потому что я в изоляции.
Ну, да. Я и говорю, то есть, а это не предусмотрено законодательством. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. И человек говорит, а почему же тогда это для меня не работает? Ладно, как бы то ни было, сегодня опубликованы временные рекомендации о порядке вакцинации населения от ковида. Судя по тому, что там написано, прививаться можно любым зарегистрированным в России препаратом, но только если при первичной вакцинации были серьезные нежелательные явления, то ревакцинироваться, так написано в документе, следует другим препаратам.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, смотрите, ну, Денис Сотый спрашивает, если вам нужно действительно, ну, не на радио позвонить, а решить проблему, можно же купить самый дешевый смартфон. Это Денис Сотый пишет. Адм Студио пишет, я, говорит, не понимаю, даже если тебя заставляют. Как можно идти, не посоветовавшись с врачом? Но если ты видишь, к примеру, что туда, куда ты пошел ставить прививку, ты не видишь врача, у тебя есть вопросы. Моя супруга говорит, пошла к участковому врачу на работе, потому что поставили перед выбором, работа или прививка. Да, 6 часов просидела в поликлинике, но так как она гипертоник, врач написала отвод от прививки. Ну вот и все. Получается нормально. Я, говорит, не понимаю, как люди идут без проверок колоть в эти вагончики. Но это одну студию. Есть другие люди, которые по-другому на это смотрят. Так, что еще? Повышенная готовность или ЧС, это Ярослав пишет, специально не объявляют ЧС, ее не признают, так как ринутся в банки закрывать кредиты, ипотеки по пункту форс-мажора. Но это вообще про другое. Мы же пытались говорить о том, насколько правильно в нынешних условиях, когда обязательность прививки становится для определенных граждан, которые занимают определенные рабочие места. Ну так вот, депутаты говорят о том, что это связано с рекомендациями санитарных врачей, которые могут это делать. Путин сегодня вспоминал закон 1998 года, где говорится об иммунной защите населения. В общенациональном календаре прививок, который обязателен, ковида пока нет. И вот у нас только что в эфире был Александр Петров, депутат Государственной Думы, который объяснил, почему депутаты такого решения об обязательности для всех этой прививки пока не приняли. Следующая тема. ГИБДД хочет запретить таксистам со стажем менее 3 лет пользоваться агрегаторами. Это глава госавтоинспекции Михаил Черников. Он за последнее время довольно часто появляется в новостях как инициатор тех или иных законодательных изменений. Теперь в интервью газете «Аргументы и факты» Черников говорит. Доступ к услугам агрегатора нужно предоставлять исключительно тем водителям, чей стаж не менее 3 лет, а также имеющим российское водительское удостоверение или удостоверение соответствующей категории гражданина другого страны, в которой русский язык закреплен в качестве государственного. Еще он говорит, что сервисы, вот которые агрегаторы, должны быть оснащены каким-то таким функционалом, который бы не давал работать водителям больше допустимого времени. Олег Амосов, председатель общественного движения «Форум такси». Олег Алексеевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Что вы думаете об этих инициативах Черникова? По поводу функционала насчет больше допустимого времени, это не новация. А вот насчет доступа, как кажется, это что-то новенькое.
Ну, на самом деле, в федеральном законодательстве ФЗ-69 прописано стаж вождения при допуске к профессии более 3 лет. То есть это никакая не новация. ФЗ-69 все-таки уже, по-моему, 9 лет у нас как принят, вот, или 10, как уже действует. Вот, вроде бы, казалось бы, что нового, да, то есть законодательно это уже закреплено, так же, как и водительское удостоверение для русскоговорящих водителей, да, то есть, ну, это страны Евразес, ну, имеется в виду для иностранцев, да, то есть, вроде бы, что нового, просто подтверждается, что усилить контроль за нарушениями именно такого порядка и сделать его именно через агрегаторы. То есть агрегаторы, передавая данные о каждом пассажире, закрепив, да, вот это вот, и о каждом водителе, о каждом автомобиле, соответственно, передавая это в Минтранс, должны отдавать себе отчет, что водитель должен соответствовать этим критериям. Сейчас часто бывает, агрегаторы вообще понятия не имеют, кому они что передают.
Так это проблема агрегаторов?
Ну, скорее всего, она вообще общая проблема, да, то есть, что контроль, который на сегодняшний день осуществляет только у нас, только ГИБДД, что оно просто не справляется со своими задачами.
Стаж работы, стаж вождения или стаж работы такси, если уж мы возвращаемся к инициативам Черникова?
Стаж вождения прописан.
Именно так.
Стаж работы в такси. У нас нет стажа. Мы все таксисты безработные. Понимаете, в чем дело? Мы все безработные, абсолютно, а сейчас вообще самозанятые.
Так, тогда вот по поводу этой возможности ограничивать количество рабочего времени, которое то используют вроде, то не используют. Насколько это правильно?
Это абсолютно правильная мера, и все с ней как бы согласны, и но как это осуществить на практике, в принципе, сейчас разработана в Москве система, да, то есть департамент транспорта ее пытается уже запустить с 1 августа, и она называется КИСАРТ. Все водители должны будут зарегистрироваться через сайт госуслуг, То есть это вот как раз проверка водительского удостоверения и все остальные, да, то есть какие-то данные. Вот. И при этом департамент транспорта начнет контролировать, сколько по времени водитель находится на линии, так как агрегаторы будут ему передавать вот эти заказы именно, ну, то есть, когда получил водитель заказ, когда поехал. В принципе, все сначала испугались, мол, как-то 8 часов, сейчас водитель на линии находится порядка там 12-14 часов, он, мол, типа будет очень мало зарабатывать. Но когда вышли пояснения по вот этой системе, именно был рассмотрен уже сам приказ Минтранса, увидели такую вещь, что считается только то время, пока водитель находится с пассажирами, то есть на заказе непосредственно. А когда он на ожидании, пока он там какие-то дополнительные, то есть не с пассажирами находится, не работает в данный момент, это время не считается. И если, в принципе, из этих 12 часов, что водитель находится на линии, выкинуть вот это вот время, то, соответственно, получается такая ситуация, что водитель-то работает-то и меньше 8 часов в реальности.
Понятно, спасибо. Спасибо. Это Олег Амосов, председатель общественного движения «Форум такси», был с нами на прямой связи. С 1 августа, говорит, эту систему вводят. Это наш слушатель 153-й, пишет Витя Цой, который. Всего 8 часов должно быть вот по этой схеме. 730-й возвращает нас к предыдущей теме. Почему, говорит, Кудрин и Кириенко не прививаются? Ну, вы включаете Google, смотрите Яндекс, и там есть ответ. Потому что Кириенко болел ковидом, Кудрин болел ковидом. У Кудрина, насколько я понимаю, только-только полгода прошло. Так, что еще? Артем, мы все понимаем, либо нас дешевый мигрант без опыта, либо профессионал с высокими запросами. Решение проблемы только в беспилотниках, с точки зрения Артема. Алексей поправляет. Не с пассажирами, а с момента принятия заказа все-таки считается рабочее время вот в этой системе. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, Борис Семенович.
Ну, вы знаете, меня сегодня очень порадовало выступление Путина. Вот если бы он сказал о том, как он и чем привился в феврале месяце, то сегодня у нас, наверное, было бы больше 50%.
Вы полагаете, что вот это вот «я привился конкретно этой прививкой, поэтому...» И все ломанулись, так он же говорил, что «я привился». Этого мало? Ну,
нет, этого мало. Ведь, как говорил великий Суворов, делай как я, делай как я, это значит привейся вот этой прививочкой.
Не знаю, а при чем тут таксисты?
А таксисты, вы знаете, при чем? Вот в мое время, ну, в активное мое время, таксист был уважаемым человеком. Помните Тритополя на Плещихе, какой там таксист? Это же... Ну, я не знаю, это лорд какой-то прям.
Ну, потому что и машины в то время бы имели несколько другое значение.
Другое значение, согласен. Но сегодня уже таксистов по значению опустили, ну, ниже плинтуса. Кто угодно, как угодно, когда угодно. Вот они будут сейчас проверять время работы. А если у него ночь сочетается с вечером, с утром, как они будут считать, откуда прыгать? Может быть, он заехал отдохнуть, как они будут отчитываться? Сложнейшая система. Нужно обязательно делать организованный...
Заказ принял, поехал, начал работать. Не принял заказ, не едешь, не работаешь.
Ну, понимаете, а может быть, он в это время, пока он заказ не брал, он взял пассажира с улицы. Это же не так просто все делается. А вот если делать централизованные... крупные таксомоторные
Борис
фирмы.
Борис Семенович, мы помним, как централизованные крупные таксомоторные фирмы существовали в советское время. Сколько стоило такое такси? И что там еще можно было купить?
Юрий, не забывайте, в Советском Союзе не было конкуренции. Вот когда я произнес слово «конкуренция» на партийном совещании...
государственные, я понял.
Меня чуть не убили.
Государственных, но много такси. Правда, на самом деле там конкуренция была. 7373948, телефон прямого эфира. Алла говорит, подождите, но то, что Путин привился, это далеко не всех пример. Но мы все-таки про такси сейчас. Мы бедная страна, мы не готовы платить много за поездку. Это Артем 386 пишет, но и ожидания, вот, которые не будут считать, оно же выматывает больше, чем езда. Что тоже, возможно, вопрос. Виталий спрашивает несчастных таксистов. Несчастные у него в кавычках. А в чем проблема доучиться или переучиться, стать, к примеру, водителем автобуса, если ты на такси не можешь нормально зарабатывать? Далее новости.